Глава 11. Счастливый Роберт. «Ты везешь меня к себе домой?» — спросила она в машине, стряхивая капли с волос. «Нет, мы будем жить в другом месте». Роберт отвернулся, чтобы она не услышала дальнейших его мыслей, хоть и не был уверен, что это ухищрение поможет. Кажется, Анна владела даром не хуже, чем он, а может быть и лучше. Впрочем, самую опасную мысль о жене он тут же загнал подальше. После. Про это после. А куда везти Анну, он уже знал. Вот ведь странно. Вроде бы был не в себе, совершал какие-то совершенно немыслимые поступки. А прагматизм никуда не делся, шарики крутились, серое вещество функционировало. «Заедем ко мне на работу, на минутку», — сказал он вслух, якобы потому, что нужно глядеть на дорогу. И хоть не смотрел на Анну, услышал ответ. «Хорошо, ты только не волнуйся и ничего не бойся». Оказывается, она может с ним разговаривать и без визуального контакта. Это значит и слышать его внутренний голос? Наверняка. И Роберт стал думать про безопасное. Какая же она красивая, и какое счастье, что она с ним поехала. Это было совсем нетрудно. Поразительно, но никакого обычного разговора, вполне естественного в подобных обстоятельствах, между ними не произошло. Он не объяснялся в безумной любви, не рассказывал о себе, даже имени своего не назвал, а она ни о чем и не спрашивала. Ему почему-то казалось, что она все про него знает и без объяснений. Оставив ее в машине около института, Роберт заскочил во французский отдел, где Мишка Лобазников сегодня отчитывался по прохождению стажировки. Мишка сидел в Сорбонне на шикарной полуторагодичной халяве, которую получил не без Робертовой протекции. В Москву приехал на неделю, а потом назад в Париж. Выманив должника в коридор, Дарновский сразу спросил про главное. «Помнишь, ты мне ключи от хаты предлагал. Она по-прежнему пустая. Не сдал?» «Что ты? Ленка трясется из-за бабушкиной коллекции. А что, ключи нужны?» Мишка оживился. «Ну ты свинья! От своей королевы красоты гуляешь!» «Дашь ключи или нет?» «Само собой. Я в 6 отваливаю в Шереметьево. Ключи оставлю соседке, в 46-й. Только вы там потише куролезьте. Фарфор Ленкин, не переколотите!» Лобазников заговорщически шепнул. «А кто у тебя завелся-то? Неужто еще крашинки?» «Краша. Слушай», — перешел на следующий виток нахальства Роберт, — «Ленка, наверное, себе в Париже барахла накупила, московские шмотки носить не будет». «А, провинциалочка», — понимающе кивнул Мишка. «Хороша я хороша, плохо лишь одета». «Да бери, конечно». «Ленка сколько раз говорила, вернусь все из шкафа на помойку. Только как у твоей цыпы с комплекцией. Ленка у меня, сам знаешь, существо эфемерное. Одежда 42-й, обувь 35-й. В самый раз будет». В общем, и с хатой, и с гардеробом устроилась. До вечера катались по городу. Пообедали попросту, в пельменной. В глаза Анне он заглядывать по-прежнему не решался, поэтому мысли ее не слышал. И чем ближе подходило время ехать к Мишке, тем больше нервничал. В 7 часов они вошли в шикарную квартиру на Кутузовском, всю уставленную стеклянными этажерками с фарфоровыми фигурками. Анна так и прилипла к ним, все до одной рассмотрела, а некоторые даже погладила. Роберт ждал ее в спальне под огромной злоторамной копией матиссовского хоровода перед широченной арабской кроватью. Со вкусом у Мишки с Ленкой было так себе. Сейчас должно было произойти то, ради чего романтические юноши похищают прекрасных девиц. Эротического возбуждения он, однако, не испытывал, лишь непонятный страх. Минут 10 так простоял, все больше волнуясь, прежде чем, наконец, заглянула Анна. «Ты что здесь делаешь?» Глаза ясные, совершенно невинные, безо всякой задней мысли. Уж этот Дарновский, властитель чужих дум, видел ясно. Он поспешно шагнул к ней, обнял и опустил глаза, чтобы она не прочла в них страх. Стал целовать ее в шею. «Что же не так? Что мешает?» «Инна?» «Нет, о ней он сейчас не думал. Может, то, что он не получает подсказок, как в прежние донжуанские времена?» Не удается сыграть в горячо-холодно. Но за годы моногамного брака с длинноресничной Инной он вроде бы привык обходиться без суфлера. Нет, не то. Что-то другое мешало Роберту забыть обо всем на свете и умереть от счастья в объятиях прекраснейшей из женщин. Она взяла его ладонями за виски, мягко подняла ему голову. «Это можно, только когда иначе нельзя. А тебе это не нужно. Давай лучше пить чай. Тут есть чай?» «Она права», — подумал. «То есть все равно, что произнес он. Не сейчас. Потом. Когда будет правильный момент». Чай у Лобазниковых нашелся. И приличный. Три слона. У хозяйственной Ленки с запасами вообще оказалось все в порядке. Одних консервных банок, наверное, штук 100. Видно, когда уезжала в Париж, предполагала, что за время отсутствия в Москве с продуктами настанет полный карачун. Был в шкафах и сгущенный кофе, и зеленый горошек, и концентрированное молоко, и тушеное мясо, и венгерские овощные салаты. «Любовное гнездышко со снабжением по первой категории, только вот с любовью перебои», — мрачно думал Дарновский, распечатывая печенье и открывая банку джема. Только это он с собой кокетничал. На самом деле, убравшись подальше от глазадых танцоров Матисса и арабского ложа сладострастия, он испытал неимоверное облегчение. Сразу стало легко, хорошо и естественно. Вот точное слово. Ему было сейчас просто замечательно. Смотреть, как Анна дует на горячий чай, как намазывает печенье джемом или даже просто улыбается. Он больше не прятал от нее глаз, но, оказывается, внутренний голос тоже может обходиться без слов. В душе играла негромкая музыка, напоминающая шелест листвы или плеск волн, и Роберт был уверен, что Анна все это тоже слышит. Впервые он давал послушать свой саундтрек другому человеку, а это в 1000 раз интимнее любого секса, даже самого расчудесного. Любовью он мог заниматься с любой женщиной, делить свою тайную музыку только с этой. Все это требовало осмысления. Пока Анна мыла посуду, он курил у окна, смотрел на вечерний проспект, блики электричества на мокром асфальте, красные огоньки машин, и впервые за этот сумасшедший день попытался мыслить рационально. Опасное оказалось занятие. Сразу накатили ужас и растерянность. Ситуация, в которую он загнал себя и эту девушку, единственную на свете, была совершенно безвыходной. Жена. Как быть с Инной? Нельзя же просто так взять и исчезнуть. Надо позвонить ей. И что сказать? «Больше к тебе не вернусь, полюбил другую». Вот так, с бухты-барахты. Это жестоко, подло, ответственные люди так не поступают. Нужно объяснить. Нет, такое не объяснишь. Ладно, хотя бы проговорить все, что должно быть сказано, только глядя в глаза, а не на телефонный шнур. Надо ехать. Но оставлять Анну одну нельзя. Она необыкновенная, она обладательница дара. И все же она, как ребенок во взрослом мире. Когда Роберт клянчил, чтобы она уехала с ним, он ведь не признался, что женат. Почти полночь. Инна наверняка с ума сходит. Обзвонила всех, кого могла. Тоже стоит на кухне у окна, нервно затягивается сигаретой, смотрит, не свернет ли во двор девятка. Дарновский стиснул зубы, чтобы не застонать. «Что же делать?» На плечо ему легла тонкая рука, длинные пальцы пощекотали шею. «Поезжай домой. Я устала, хочу спать. А ты приедешь завтра?» Он живо обернулся. Она услышала, поняла. «Нет, я приеду сегодня. Поговорю с ней и вернусь. Завтра, а теперь иди. Со мной ничего не случится». И Роберт сразу успокоился, как Иван-царевич, которому Василиса Прекрасная пообещала, что утро будет вечером мудренее. Домой ехал с твердым намерением объясниться с женой. Даже в дверь звонил резко, бесповоротно. Но когда Инна открыла, его ждал шок. «Где ты был?» — всхлипнула она, глядя ему в грудь. Ударила мягким кулачком в грудь, ткнулась лбом. «Я папе. Он в милицию. Все аварии с вишневыми девятками. Почему ты не позвонил?» Нет, шок был не в том, что жена плакала, хотя это случалось очень редко. Роберта потрясло другое. Он всегда считал Инну сногсшибательной красавицей, и все вокруг подтверждали это мнение. Однако дверь ему открыла какая-то толстомордая, тупоносая, жирногубая баба с уродливо длинными, мохнатыми, как гусеницы, ресницами. Когда эта уродина прижалась к нему и вцепилась своими хищными красными когтями, он содрогнулся от отвращения. И не сказал того, что собирался. Потому что стало безумно ее жалко. Царевна, превратившаяся в лягушку, персонаж душераздирающий, трагический. Что-то наврал про прилипчивых бундесов и затянувшийся ужин в ресторане, и она поверила, так быстро, так охотно, что у Дарновского сжалось сердце. Потом они до половины второго, как и в предыдущие дни, сидели перед телевизором, смотрели фильм из американской ретроспективы, одной из первых голливудских ласточек, залетевших на советский голубой экран. Здесь Роберта ждало еще одно открытие. Актриса с мировым именем, красотой которой он восхищался еще вчера, тоже чудовищно посквернела. Нос неприятно тупой, нижняя челюсть тяжелая, рот похож на редиску, а бюст по коровье объемист. Зато другая, игравшая дурнушку, оказалась ничего себе. Подбородок у нее был хороший, сужающийся к низу и правильные тонкие губы. «Стоп», — сказал себе Роберт. «Это не Инна с Деми Мур резко подурнели. Это у меня изменились критерии красоты. Обладательница идеального лица, треугольного, широкоротого, с острым вздернутым носиком, сейчас спит в чужой квартире на Кутузовском проспекте». «Чушь какая», — сказал Роберт, поднимаясь. «Ты ведь тоже не смотришь. Пойдем спать, а? Мне рано вставать, зоопарка на работе, придется торчать допоздна, даже библиотечные дни квакнулись». Инна без интереса кивнула своим мясистым шнобелем. С утра пораньше Роберт заскочил к директору института, попросил освободить от завсекторства и перевести обратно в старшие научные. Нужен свободный график, чтобы навалиться на докторскую. Директор изумился, подумал, намылился наш хитрован на какое-то хорошее местечко, подготавливает отход, наверное, тесть пристроил. «Эх, и мне бы пора». Но вслух отнесся с пониманием, пожелал научных успехов. Прямо с работы, где теперь можно было не показываться вовсе, Дарновский поехал на Кутузовский. Цветы купил по дороге, еду прихватил из домашнего холодильника. Не одними же консервами кормить прекраснейшую девушку планеты. Анна еще спала, по-детски сложив ладони под щекой. Он остановился в дверях спальни и долго смотрел, испытывая очень мощное, но незнакомое чувство, совсем не такое, какое следовало бы испытывать при виде прекрасной девушки с разбросанными по подушке волосами и высовывающимся из-под одеяла обнаженным плечом. Роберту хотелось не сжать ее в объятиях, не впиться в горячее, податливое, женское, а нежно погладить и легонько, не разбудив, поцеловать. «Что это со мной?» — покачал он головой. Однако сделал именно то, что собирался. Присел на корточки, погладил ложбинку под ключицей, и, едва коснувшись губами, поцеловал. Анна улыбнулась, открыла глаза. «Это ты? Как хорошо!» Роберт побледнел от острого, почти болезненного ощущения абсолютного счастья. В окне, в отличие от вчерашнего, светило солнце, желтеющие верхушки деревьев на синем небе были до китча красивы.